ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
हरे कृष्ण रद вас всех приветствовать на фестивале «Коринцев 2008». И меня попросили провести какой-нибудь семинар. И я выбрал тему, которая связана с тем, что просто я прочитал одну книгу, и эта книга мне очень понравилась. И семинар будет построен по этой книге, как такое. Немножко, может быть, авторизованный, немножко вольный, творческий обзор последней книги Сухотры Ваначарьи, которая называется «Психология Веданты». Сухотра Махарадж был одним из моих любимых проповедников в ИСКОН. К сожалению, он очень мало был известен в России. Я говорю «был», потому что в апреле прошлого года безвременно покинул этот мир. В Майяпуре оставил тело неожиданно совершенно. Инфаркт у него был. Он был еще достаточно еще старый. Вот, и для меня это было большим потрясением, поскольку я очень, так сказать, любил его. Его проповедь такую очень тонкую, изысканную, интеллигентную, с юмором. Он написал 4 книги. Одна из них, 2 из них на русском языке были. «Реальность и тень». На русском он назывался что-то «Тень реальность». Сначала должна быть реальность, потом тень. Так она и называлась. Но у нас немножко в России сначала тень, потом реальность. Эта книга была известна, потом была его переведена книга на русский язык «Трансцендентный персонализм». А третья книга неизвестна на русском языке «Моральная вселенная. Измерение добра и зла». Очень интересная книга. И четвертая книга, это последняя, которую я купил в прошлом году в Майяпуре. Это уже, так сказать, его предсмертная была книга «Психология Веданты». Я не буду говорить о психологии с такой какой-то обычной ортодоксальной точки зрения, потому что сам я не психолог. Вот. Но, тем не менее, мы коснемся этой темы, регулярно будем касаться, потому что как раз наша психика и конкретные ее аспекты, ум, это то, что часто является большим препятствием духовной жизни. Наш ум, вместо того, чтобы быть проводником и связывать нас с Кришной, сейчас он действует как изолятор, то, что ограничивает нас от Кришны. И мы будем пытаться понять, почему это так, и как сделать, чтобы это было иначе. Одним словом, этот семинар будет о достаточно тонких аспектах. Иногда, может быть, даже это будет трудно понимать, но, тем не менее, это такие вещи, без которых, на самом деле, в духовной жизни трудно утвердиться. Несложно внешне принять процесс, несложно внешне стать преданным. Вот, но часто, приняв все внешне, делая все вроде бы правильно, мы вдруг наталкиваемся на какие-то тонкие вещи, мы не понимаем, что это такое. Если у нас нет знания или разума и понимания, что это такое, то внешность опять можно изменить обратно в материальную сторону. Поэтому здесь много будет разных таких тонких вещей. И не могу сказать, что я до конца и сам освоил и реализовал, но я думаю, что в совместном каком-то, так сказать, обсуждении это происходит легче, и я надеюсь поделиться чем-то с вами, и вы поделитесь чем-то со мной, и вместе мы будем как-то, так сказать, прогрессировать на эту тему, в этой сфере. Потому что, как правило, редко внешние какие-то проблемы сталкивают людей с духовного пути, как правило, внутренние. И именно непонимание, что это такое. Как говорил в свое время наш популярный этот юморист Жванецкий, внешним видом овладели, теперь детали нужно пропускать. Это он говорил, когда там наши «Жигули» под «Фиат» пытались сделать, что внешним видом овладели, но тот, кто знает разницу, он выберет лучше «Фиат», чем «Жигули», хотя внешне похож. Вот точно так же внешним видом мы овладели, тело кантхут и сари, все в порядке. Вот. Но преданность — это такое особое состояние сердца, которое так просто не дается нам, потому что вся материальная среда, все материальное существование против этого. Весь материальный мир, он основан еще на других принципах. Он основан на эгоизме. А преданное служение основано на бескорыстии, то есть прямо противоположная вещь. И хотя вроде теоретически мы это понимаем, реально себя переделать не так-то просто. И порой какие-то такие тонкие вещи, они как раз становятся для нас камнем преткновения, мы просто не понимаем, что это такое. И вот мы будем пытаться эти все темы обсуждать. И для введения я прочитаю один из стихов Бхагавад-гиты, потому что Бхагавад-гита, комментарий Шрилы Прабхупады, это наша основа, то, от чего мы отталкиваемся. Это мы каждый раз перед началом лекции что-то будем зачитывать из шастр. Итак, сегодня мы в качестве отправной точки возьмем 34-й текст 6-й главы Бхагавад-гиты. Чанчалам Гимана Кришна Праматхи Балавадридхам Тасям Нигрихам Манди Вайопивасу Душкарам. Перевод. Ум непоседлив, неистов, упрям, необычайно силен, о Кришна. И мне кажется, укротить его труднее, чем остановить ветер. Комментарий Шрилы Прабхупады. Ум так силен и упрям, что порой берет верх над разумом, хотя, по идее, должен подчиняться ему. В повседневной жизни человеку приходится преодолевать множество препятствий. Ему, безусловно, очень трудно держать ум в повиновении. Обыкновенный человек может пытаться одинаково относиться к друзьям и врагам, но в конечном счете у него ничего не получится, поскольку обуздать ум труднее, чем сдержать ураганный ветер. В Ведах, как по Упанишад сказано, что индивидуальная душа сидит на колеснице материального тела, которое управляет возница, разум. Ум — это вожжи в руках возницы, а чувства — лошади. Под воздействием ума и чувств живое существо то радуется, то страдает. Так утверждают великие мудрецы. Разум создан для того, чтобы руководить умом, но ум столь силен и упрям, что нередко берет верх даже над разумом. Подобно тому, как острая инъекция иногда оказывается сильнее самых сильных лекарств. Обуздать ум можно, занимаясь йогой. Но для Арджуны, жившего в миру, это было не по силам. Что ж тогда говорить о современных людях? Арджуна использует здесь очень удачное сравнение. Никто не в силах остановить ветер. Но усмирить беспокойный ум еще труднее. Самый легкий метод, позволяющий совладать с умом, дал людям Господь Чайтанья. Он велел им очень смиренно повторять Хари Кришну, великую мантру, дарующую освобождение. Салаймана Кришна Падаравиндая. Надо думать только о Кришне. Лишь тогда ум сможет успокоиться, и ничто уже не выведет его из равновесия. Шрила Прабхупада ки джай. Итак, этот семинар — это мое подношение Сухотри Махараджу и моя попытка как-то послужить вам, поделиться с вами тем пониманием, которое он дал этой книге, и какой-то свой опыт, что-то из своего опыта тоже передать. Итак, мы начинаем свою духовную жизнь, как правило, мы слышим такие слова, «Ахам Брахмасми». «Ахам Брахмасми» обозначает «Я есть Дух». Шрила Прабхупада очень здорово говорил «Ахам Брахмасми», «Я не тело». Он не говорил «Я есть Дух». Потому что, когда мы говорим «Я есть Дух», у меня нет опыта духовного бытия, но у меня есть опыт жизни в теле. И поэтому, чтобы донести до нас нечто, нужно неизвестное нам, нужно отбросить то, что нам известно, отрицать то, что известно нам. Поэтому он перевел «Ахам Брахмасми» не точно с точки зрения литературы, но точно с точки зрения смысла, смотрения тела. И это то, что мы выучиваем, в принципе, с первых дней духовной жизни, «Я не тело». И, в общем-то, много примеров, которые показывают нам и используем в проповеди, чтобы показать, что «Я не тело», действительно, «Я не тело», «Вы не тело». Но «Ахам Брахмасми» обозначает еще одну вещь, что «Я не только не тело, я также не ум». «Ахам Брахмасми» обозначает «Я дух». Отличный и от грубой физической материи, и от тонкой материи. И современная психология и современные представления людей о своей психике таковы, что наша психика или тонкое тело, ум, разум рождаются из высшей нервной деятельности, что это продукт мозга. И у них есть сильные аргументы на эту тему. Они говорят, наша психика, наша высшая, это просто высшая нервная деятельность, это просто вот деятельность мозга. Они говорят, смотрите, если мы возьмем и воздействуем на мозг человека, какую-то зону, допустим, заблокируем его мозгу, вот, он может потерять речь или потерять память, что-то еще. Они говорят, видите, это означает, что наша тонкая деятельность связана с мозгом. И поэтому, если, грубо говоря, дать человеку по голове, то он перестанет соображаться. Он говорит, видите, все четко работает. То есть тонкое тело связано с мозгом. Сильные доказательства. Но у нас есть еще более сильные доказательства. Как доказать, что все-таки тонкое тело и ум не из мозга? Не из мозга. Представьте себе обычный пример. Перед вами телевизор стоит. И из телевизора передача идет. И вы можете по нему шарахнуть по телевизору. И какое-то время там этим побегут волны, искажения. Вы можете даже топором по этому телевизору ударить, разбить его вдребезги. И, как говорится, кино не будет. Но обозначает ли это, что кино из телевизора шло? Все понимают? Нет. Поэтому, если нам дали по голове, и у нас отказала память, разум, это совсем не обозначает, что память разума из головы. Точно так же, как удар по телевизору и прекращение работы телевизора, совсем не обозначает, что кино из телевизора. Кино через телевизор идет из другого источника, совсем другого. Точно так же, без сомнения, определенная связь мозга и ума есть, но лишь косвенная. А по-настоящему наше сознание и оскверненное сознание, ум, разум, эго, они исходят не из мозга. Через мозг они проявляются, да, но источником их является душа. То есть в этом принципиальное отличие ведической психологии, то, что сейчас вот модный термин, альтернативная психология. В чем альтернатива? Альтернатива как раз в том, что современная наука говорит, что тонкое тело и ум, наша психика из мозга. Мы говорим, нет, и поэтому они пытаются воздействовать на мозг, как-то там психику пытаются корректировать. А мы говорим, нет, тонкое тело — это тень души, спроецированная на материю. Вот и поэтому мы лечим тонкое тело, ум, разум, как? Воздействуя на душу, трансцендентное знание, трансцендентная энергия, святое имя и так далее. Итак, мы иногда читаем какие-то, поем песни великих ачарьев, или пытаемся, есть люди, которые пытаются копаться в себе, они говорят, боже мой, какой кошмар там внутри, сколько материальных желаний, сколько привязанностей, какой он беспокойный ум, как это все страшно, как это все ужасно, нет никакой надежды в духовной жизни, порой иногда люди погружаются во все эти вещи. Но мы узнаем из Бхагавад-гиты радостную весть, что мы этим умом не являемся. Это теоретическое знание, утверждение. Я не ум. Я не ум. Я нечто более высокое. Последний стих, вот, третий главы Бхагавад-гиты, Кришна говорит, что ты, Арджуна, должен подняться над уровнем чувств, над уровнем ума, разума и ощутить себя душой. Понять свою трансцендентную природу, стоящую над всеми этими вещами. Это теория. Мы понимаем. Но практически понять, что я не ум, довольно-таки сложно. В строгом смысле слова это почти невозможно. До тех пор, пока не пробудится наше настоящее «я». Допустим, нам говорится в духовной жизни, мы должны контролировать ум. Мы слышим постоянно. Все духовные учителя, Шрила Прабхупада с каждой страницы, комментарии говорят, нужно контролировать ум. Но как я буду контролировать ум, если я не знаю, что я не ум? Кто кого контролировать-то будет? То есть нужно внутри разобраться, кто кого будет контролировать. Если я не чувствую своего отдельного бытия от ума, я не смогу контролировать ничего. Потому что я не понимаю, кого я должен контролировать. То есть, если мне говорят, вот контролирую своего сына, или свою жену, или кого-нибудь еще контролирую, я понимаю, я вижу отдельность. Вот это я, а вот это другая личность, тогда могу контролировать. Но для того, чтобы мне контролировать ум, я должен чувствовать свою отдельность от него. Иначе непонятно, кто кого будет контролировать и чем. И вот эта возможность контроля ума, это непростая штука. Мы знаем, что йоги для того, чтобы контролировать ум, уходят в леса, они следуют принципам яма, не яма, то есть какие-то позитивные, принимают рекомендации, какие-то негативные, что-то делать, что-то не делать. Они учатся правильно сидеть, правильно дышать, они отрывают чувства от объектов. То есть это очень непростое дело. И тут мы живем в миру, не уходим никуда в горы, и нам не предлагается контролировать ум. Конечно, мы будем много об этом говорить сейчас, просто в целом говорю, что это непростая задача, потому что пока мы не ощутили вот этого своего духовного «я», при помощи которого можем контролировать ум, никакого контроля не будет, просто будет самообман, просто будет иллюзия. И контроль ума возможен только тогда, тогда будут меняться немножко наши желания. Потому что ум движим желанием. Мы видим, что тело наше физическое движимо умом. Что ум хочет, вот туда тело и двигается. Хочу есть, хочу спать. Итак, физическое тело движимо умом. А чем движим ум? Ум движим желанием. То есть, по сути дела, желание – это движущая сила ума. И вот откуда берутся желания, мы не понимаем. Желания берутся из такой глубинной структуры. Вот, например, в нашем физическом теле есть разные слои. Есть грубые аспекты физического тела, ну, допустим, вот, то, что состоит из элементов воды, земли, там, кости, плоть, там, какие-то жидкости в теле. Это грубая часть физического тела. Есть тонкая часть физического тела, это, например, элементы воздуха, с которыми входят в нас праны, живительная сила, элемент пространства, эфира, каши. Это тоже физическое тело, но тонкие, невидимые аспекты физического тела. Вот точно так же тонкое тело, линга шарира, то есть ум, разум, эго, редких элементов. В этом тонком теле тоже есть разделение. Есть видимая часть тонкого тела, вот то, что я понимаю, какие-то желания в себе отслеживаю, то, что я знаю о себе, какие-то свои внутренние черты, видимая, поверхностная часть тонкого тела, то, что психологи называют актуальным сознанием или поверхностным, проявленным, активным, действенным. А есть то, что они называют подсознанием. Это подсознание, оно имеет свой санскритский термин, называется каранадеха. Каранадеха обозначает причинное тело, или это как бы тонкий аспект тонкого тела. Как в физическом теле сказалось, тонкий и грубый аспект. Также в тонком теле есть такие видимые, есть невидимые аспекты тонкого тела. Так вот, желания, они появляются на поверхности нашего актуального, проявленного сознания из глубины этой каранадехи, причинного тела. Еще мы встречаем иногда в шастрах такой термин «оскверненное сознание». Оскверненное сознание как раз тоже вот это вот каранадеха. Карана обозначает причина. Что за причина? Причина чего? Это причина нашего обусловленного существования. То есть каранадеха или такой вот подводный, невидимый, темный пласт подсознания нашего тонкого тела, это как раз есть такое болото, из которого иногда проявляются какие-то пузырьки. Например, нам дают какие-то правила. Нам говорят, что мы должны делать то или делать это, какие-то регулирующие принципы, прочие вещи. И мы делаем это, как садхаки, как люди, следующие определенные дисциплины, садхаки, мы делаем это. Но иногда бывает так, что, несмотря на правильные действия определенные, вдруг ни с того ни с сего, даже у людей, которые долгие годы занимаются духовной практикой, вдруг раз что-то такое проявляется, необычно, какие-то материальные желания. Ну, представьте себе, что есть какие-то такие непроизвольные реакции тела, допустим, ну, простите за выражение, там, отрыжка там, или газа, там, вдруг мы с того не сел. Я не хотел этого, извините. Ну, что-то такое изнутри, раз, пошло. То есть мы не планировали это еще, но раз, произошло. Прабхупада говорит, на поверхности пруда вдруг ни с того ни с того может быть такой пузырь из глубины откуда-то. Он говорит, это обозначает, что на дне, где там были какие-то процессы брожения, вот какие-то газы, может быть, там образуются, и они на поверхности совершенно ровно вдруг на раз появляются, бум, вот такое. Но точно так же, как садхаки, как люди следующие, примерно дисциплины духовные, в принципе, мы способны успокоить поверхность ума, поверхность тонкого тела. И все в порядке, мы можем сами себя считать, другие нас могут считать такими, в принципе, благостными, удовлетворенными людьми, которые контролируют свои чувства. И вдруг из того не все, оп, что-то такое происходит. Даже с великими личностями иногда. Удивительно для них и для других. Почему это происходит? Потому что в каждом из нас есть вот это вот каранадеха, тонкое тело, в котором желания хранятся с незапамятных времен. Живое существо находится в этом материальном мире с незапамятных времен. И за эти долгие-долгие годы жизни материальной, обусловленной, много чего накопили. Более того, интересно то, что мы сейчас не можем осознавать, чего мы захотим в будущем. Когда мы говорим ребенку, кем ты хочешь быть? Он говорит, ну там, космонавтом, там, кем-то еще. Мы понимаем, что это глупость. Это просто его фантазии. На самом деле он не знает, кем он будет, он не знает, чего он захочет. Сейчас он хочет игрушек каких-то. А через какое-то время он захочет чего-то другого. В 5 лет он не знает, чего он захочет в 20 лет. А в 20 лет он не знает, чего он захочет в 40 лет. А в 40 лет он не знает, чего он захочет в 60 лет. Почему он не знает? Потому что если этот тонкий слой каранадеха, невидимый для него самого, это подсознание, глубинные темные сферы, и никто не знает, что и когда оттуда выскочит. И так при помощи садханы такой, мы ум успокаиваем поверхность ума. И большинство людей, те, у кого, допустим, когда-то возникали проблемы в духовной жизни, это люди, которые даже уходили из духовной жизни, это происходило. Конечно, мы знаем причины, какие-то там оскорбления, что-то еще, но почему происходили те же самые оскорбления, что-то еще? Люди не доходили до этого глубинного понимания «я не ум». Мы часто используем эту фразу «я не тело», но тонкое тело – это тоже часть тела. И поэтому, когда мы говорим «я не тело», мы должны иметь в виду, что это не просто «я не физическая плоть», а я также и не вот эти вот ментальные представления о себе, и это куда сложнее. То есть начало вот этого отделения себя от этого ложного, тонкого «я», своего ума, это называется процессом инициации, посвящения. Когда по милости великих личностей, осознавших свое отличие от тела и от ума, мы получаем определенную энергию, шакти, при помощи которой мы можем получить некий отблеск своего духовного бытия. И она нас, как говорится, пробивает. Да? Мы чувствуем свою отдельность от всего этого, на какие-то такие пунктированные, какой-то такой короткий опыт. То есть инициация — это не конец, как некоторые думают, вот бы там инициация получить и все. Я вцеплюсь в своего там махараджа и мертвой хваткой, пускай мне тащит Кришну. Нет. Инициация — это не конец. Инициация — это начало, которое как раз стимулирует вот этот вот процесс пробуждения настоящего «я», отлично от физического тела. И люди, которые не очень интересуются тонкими аспектами духовной жизни, которые не понимают всех этих вещей, как правило, они потом наталкиваются на какие-то такие вот непреодолимые препятствия. Если вы поговорите, наверняка вы разговаривали с людьми, которые имели какие-то трудности в духовной жизни, или даже уходили, и сюжет, как правило, один и тот же. Они говорят, что нужно быть естественным, нужно быть естественным. Они приводят такую известную фразу Кришны из Бхагавад-гиты, где Кришна говорит, даже обладающий знанием поступает согласно собственной природе. Что ж даст подавление своей природы? Говорит такое Кришна? Говорил. Они говорят, вот видите, Кришна сказал, что ж даст подавление своей природы? Поэтому зачем это все? Нужно быть естественным. И вот, так сказать, знаком такого ложного смирения, что я хочу быть естественным, они куда-то там, так сказать, съезжают в самый низ и пропадают. Да, действительно, Кришна такое сказал. Что же даст подавление своей природы? Но, к счастью, это не единственное, что он сказал подавать. Он много чего другого там сказал также. Он сказал Арджуне, да, контролировать ум очень трудно. Он говорит, но это возможно. При помощи постоянной практики, Абхьясена, он говорит, и при помощи отречения, Вайрагьяна. И там даются определенные правила, которые, как правило, нужно практиковать вместе. Абхьясена, позитивная практика, это означает, что я в свою жизнь добавляю Кришну. Мы знаем святое имя, поклонение Божеству, общение с преданными, шастры, святая Дхамма, такие позитивные вещи, носители концентрированности и духовной энергии. Это называется Абхьясена, то, что мы прибавляем, духовная энергия. А Вайрагьяна обозначает четыре регулирующих принципа, то есть то, от чего мы отказываемся, отбрасываем. Вот четыре регулирующих принципа, по большому счету, это просто отказ от гун невежества и страсти. Вот все. Вот что такое регулирующий принцип. Иногда мы думаем, для чего они нужны? Вот. Регулирующий принцип – это то, что помогает нам как бы заблокировать или защититься от влияния двух низших гун, невежества и страсти. Это Вайрагьяна. Причем два этих принципа – Абхьясена, позитивная практика, и Вайрагьяна, ограничения, должны практиковаться одновременно. Одновременно. Допустим, если я только принимаю Кришну, позитивные вещи, но не следую ограничениям, не избегаю страсти и невежества, моя практика будет малоэффективной. Прабхупада говорил, что это то же самое, что разжигать огонь и поливать его водой. Итак, я прибавляю Кришну, трансцендентное все, но при этом я не избегаю, какая разница, что я ем, что я пью, там, что я делаю, какая разница. Это будет малоэффективная практика. С другой стороны, если я строго следую всем ограничениям, но Кришну не добавляю, вот только вайрагьяна, отречение в моей жизни есть, я стараюсь быть в гуне благости, я стараюсь всего избегать, таких вещей. Я видел людей, которые становились вегетарианцами, не будучи преданными Кришне. Я видел людей, которые пытались заниматься какой-то йогой, как-то рано вставать по утрам и так далее, что-то такое делать, не будучи преданными Кришне. Как правило, надолго их не хватает. Крайне мало кто из них удерживается от влияния невежества и страсти и пытается удержаться в благости, если это не подтверждено, не поддержано трансцендентной духовной энергией. Вот, то есть эти два принципа, позитивная правильная практика и отречение, они должны помогать друг другу. И когда они практикуются вместе, тогда это даст какой-то определенный эффект. Итак, мы говорим о том, что происходит с нашим умом, про контроль, про все эти вещи. И наш ум, по большому счету, состоит из различных материальных желаний. Материальные желания — это то, что побуждает нас оставаться в материальном мире, то, что побуждает нас продолжать наше материальное существование. Причем интересно так, что эти материальные желания можно разделить условно на негреховные и греховные. Например, есть материальные желания, которые, в принципе, приветствуются в обществе обычно. Не возбраняется быть красивым, не возбраняется быть умным, образованным, не возбраняется быть богатым, не возбраняется быть известным. То есть, как бы такие вещи, которые, какие-то желания вот в нашем этом актуальном, проявленном уме, которые поддерживаются семьей, поддерживаются обществом, стимулируются друзьями и так далее. Вот когда кто-то там, маленькая девочка, она уже пытается, как женщина, красиво наряжаться, то есть для женщины не греховно быть красивой. Вот, ее поддерживают в этом. И не греховно быть знающим, говорит, иди учись, обретай знания, не греховно занять какое-то положение в обществе. Нет ничего такого плохого, там, страшного. То есть это материальные желания, но они не являются прям таким уж страшными, смертельными. Вот. Они могут быть тонкими препятствиями для духовной жизни, но они не являются, в принципе, как бы такой уж большой проблемой. Вот. Они, ну, такие, они никому сильно так не мешают жить этим. А есть другие желания, материальные, греховные. Очень грубые, очень порочные, которые порой являются большим шоком для самого человека. И люди могут их тщательно скрывать, эти вещи, потому что это не способствует их имиджу. Если, допустим, я богат, умен, занимаю какое-то положение в обществе, это укрепляет мой имидж. То есть общество стимулирует эти материальные желания. Вот. Но если они узнают, что, допустим, я какой-то там садист или извращенец, то это будет, это повредит моему имиджу. И вот, допустим, мы знаем, сколько там уже лет, наверное, 10-15 назад был такой этот маньяк, поймали этот Чикатило. Причем никто не мог догадаться, его многие годы не могли поймать, потому что внешне это был человек очень благообразный, учитель математики, интеллигентный такой, тихий вообще. Человек, его однажды даже задержала милиция, причем у него в портфеле были инструменты его, все там какие-то веревки, ножи, вообще, ну все то, при помощи чего он там свои изуверства делал. Вот, но милиция его отпустила, потому что образ этого человека, ну, не внушал ему никакого подозрения. Ну, представьте себе, культурный человек в костюмчике, а вы кто? Я учитель математики. А ну, конечно, как это учитель математики может быть каким-то изувером, садистом, там, извращенцем? Не может такого быть. То есть, вещи такие, которые не видны на поверхности, потому что это все уходит откуда-то там, глубоко уходит этими корнями, каранадеху. Это как бы такая темная часть нашего бытия. И Сходра Махарадж в своей книге приводит еще один пример. Он говорит, что есть у людей разные дурные привычки, привычка такая самоудовлетворение, мастурбация. Он говорит, что эта привычка по статистике страдают около 70% мужчин и женщин. Они развивают себе эту привычку в ранней юности, когда начинается половое созревание, такая гиперсексуальность. Им очень трудно это контролировать, и потом от этой привычки даже во взрослом возрасте трудно избавиться, и даже брак не себя от этого спасает. То есть он говорит, но поскольку это массовое явление на самом деле, но почему мы не думаем, что это массовое явление? А кто об этом говорит? Это же повредит нашему имиджу. Это темная часть нашего бытия. Это невидимая часть нашего бытия. Понимаете? На поверхности мы все в порядке, все хорошо, замечательно. Но есть невидимая часть нашего бытия. И мы можем стесняться сами этой невидимой части и не знать, чего там ждать. Как вот, представьте себе, вы плаваете на поверхности моря, вот такое радостное, лазурное, не страшное. Но если нырнуть на глубину, там такие могут монстры жить, какой-нибудь Марианской впадине, такие там черти морские, страшные существа. Вот. И действительно, в глубинах нашего вот этого обусловленного «я» могут скрываться очень серьезные какие-то проблемы, которые неизвестно, когда будут себе знать. Как вот человек жил, здоровый, нормальный, спортсменом был, вдруг ни с того ни с сего, раз говорит, у тебя рак. Какая-то, с чего бы это?
непонятно, вдруг как это, что-то такое вылезло, понимаете? То есть какие-то такие кармические вещи ни с того ни с сего вдруг как-то проявляются, и нужно это как-то внимать. Точно так же бывают какие-то периоды, очень такие безоблачные, спокойные, умиротворенные, когда мы практикуем свою духовную жизнь, нет никаких проблем, нет никаких проблем. Как вот человек под горку едет легко, практически ему даже не нужно газовать, он легко едет. А добавить какие-то периоды, сложная, трудная дорога, или подъем, или что-то еще, но нужно ехать. Однако легче ехать, когда мы все-таки понимаем, что с нами происходит. Когда мы понимаем, что это лишь временные трудности. Иногда, как я говорил, преданные погружаются в свою такую обусловленность и говорят, все безнадежно, это невозможно. Мы почитаем, допустим, иногда ачарьи даже такое пишут, читаем песню Бхактивинода Тхакура Гопинатха, он говорит, что петля материализма сдавливает мою шею, вожделение душит меня, я безнадежен, Гопинат, ты мое единственное спасение. Господи, если это Бхактивинода Тхакура такое пишет, то вообще у меня какие надежды. Вот. Или там песня какая-то, мой Господь, получив человеческое тело, хали хали ми фале, я добровольно пил яд и не служил Радхе и Кришне, вся моя жизнь вообще пошла на смарку. И когда мы почитаем эти вещи, я думаю, ну, если великие ачарьи, которые говорят, если у них там какие-то сложности с тонким телом, то у меня какие надежды. Вот, но мы узнаем, что я, к счастью, не это ужасное существо, которое сидит внутри. Если мы проанализируем себя, как говорит Бхактивинода Тхакура, говорит, я не внутри себя не нашел там ничего хорошего. Имеется в виду свой ум, обусловленный, все эти вещи. Вот, но мы также узнаем из Бхагавад-гиты, что у живого существа есть все возможности осознать себя, осознать абсолютную истину. И вот это вот, так сказать, не очень привлекательное, может быть, внутреннее «я», это вот обусловленное «я», это не «я». Это не «я». Но для того, чтобы понять, что это вот не «я», для этого нужно получить вот этот вот отблеск трансцендентной энергии. Почему все духовные учителя постоянно говорят, общение со святыми личностями, киртан, уже такие мощные процессы, в которых мы и получаем хотя бы рикошетом, хоть как-то, хоть на какое-то время вот это вот осознание своей вечной духовной природы, которая отлична от ума. И чем больше человек в этом участвует, тем чаще и чаще этот опыт появляется, тем более он становится таким уже стабильным. И вот на этом каком-то более высоком уровне уже возможен контроль ума. То есть мы знаем, что контроль ума обозначает ништха. Ништха обозначает твердость. И твердость приходит тогда, когда человек уже избавился хотя бы больше, чем от 50% каких-то внутренних препятствий. До тех пор, пока он не избавился от этих вещей, он практикует духовную жизнь. Но мы знаем, что его называют ништха. То есть ништха обозначает, что он не может управлять умом, не может управлять чувствами, наоборот, чувства управляют им. Хотя он, может быть, знает философию, там, имеет какие-то дипломы и все прочее, бхакти-шастры прошел. Вот. Но он не может ничего сделать с этим. Как вот Прабхупада говорит, что иногда он в комментарии пишет такую вещь, что ум иногда побеждает разум, потому что по идее должно быть наоборот. По идее должно быть наоборот. Я помню, один из духовных учителей привел то, что такой пример, что если встретится человек и тигр, человек как форма жизни выше, чем тигр, он умнее его. Но тигр его реально сожрет, потому что он сильнее. Хотя человек выше, чем тигр. Вот точно так же, хотя разум выше, чем ум, и разум, естественно, выше, чем чувство, иногда мы чувствуем, что мы со своими чувствами ум ничего не можем поделать. И разума и философии не хватает, хотя разум выше. Тем не менее, ум и чувства захлестывают нас, и мы оказываемся жертвой каких-то материальных желаний. Да. То есть контроль над вот этим своим низменным «я», над умом, он не так просто дается. Он приходит только с пониманием, что «я не тело». То есть когда только мы начинаем ощущать вот этот опыт, что «я духовное существо», реально ощущать свое духовное существо, вот тогда это духовное существо, оно видит низменные аспекты своего, а может их контролировать. Понимаете? До тех пор, пока вот этого трансцендентного опыта нет, что «я нечто отдельное от ума», никакого контроля ума не может. Ум невозможно контролировать, пока не меняются наши желания. Пока наши желания начинают течь в сторону Кришны, контроль ума — это просто пустая фраза, она ничего не обозначает. Только духовной силой можно контролировать ум. Итак, конечно, услышав о том, что существует такая тонкая структура в нашем тонком теле, как корона деха, в которой там во дне водятся какие-то черти, и непонятно, когда они там могут всплыть, и что в нашей жизни произойдет, мы можем немножечко приуныть, испугаться, но в принципе бояться нечего, потому что
если мы занимаемся процессом очищения постоянно, то даже если какие-то желания всплывают на поверхности, если в целом человек окружает себя благоприятной средой, это не обозначает, что эти желания обязательно, появившись, должны завладеть. То есть если мы не выбираем вот эту вот философию, не вырываем из контекста эту фразу Кришны, что «что ж даст подавление своей природы», если это не является нашим флагом, под этим флагом мы уходим из духовной практики, потому что Кришна сказал, какой смысл подавлять свои желания. Если это не является нашим флагом, если мы не вырываем из контекста, воспринимаем Бхагавад-гиту целиком, тогда у нас есть все шансы, у нас есть все хорошие возможности духовного развития. То есть то, что какая-то появилась неожиданная кочка на дороге или что-то еще, это не обозначает, что я обязательно должен попасть в аварию. То есть, да, у всех людей, даже у великих личностей бывают какие-то испытания, какие-то сложные моменты, но если человек окружает себя чистой, благостной средой и продолжает практиковать духовную жизнь, то, несмотря на то, что со дна вот этого тонкого тела, каранадехи, какие-то материальные желания появляются, Кришна их уничтожает. Как он уничтожал демонов, мы знаем, это всякие разные демоны, это не что иное, это всевозможные какие-то тонкие внутренние препятствия. Поэтому не нужно этих вещей бояться, это, в принципе, все эти вещи, это то, что мы нажили сами. Мы сами контактируем много с материальной природой. Эти впечатления, мы знаем, называются самскары. Эти самскары, они рождают васаны, склонности определенные ума. Мы должны здесь более подробно об этом говорить. Из этих васан уже рождаются вритти, то есть какие-то такие устойчивые привычки. И они, собственно говоря, формируют уже наш характер, нашу обусловленную природу, нашу прарабдха карму, хорошую карму. Вот, то есть мы много общались с материальной природой, мы много с ней общались, и много было впечатлений. Самскар, и эти самскары, чем больше они шли, тем больше эти васаны, такие тонкие каналы в уме, которые текут наши желания, они укладывались, и они переросли во вритти, в привычки, которые сформировали нашу обусловленную натуру. И нам говорится, да, вритти есть, но наш процесс анартха не вритти. Их нужно брать, нужно стереть. Вот. Но это не просто какие-то внешние вещи. Для того, чтобы их стереть, для этого нужно докопаться до глубины. И, в общем-то, при этом нет необходимости заниматься каким-то психоанализом или пытаться, скажем, разобраться, а в чем, собственно говоря, причина, почему у меня возникают такие или такие желания. Как тот же этот Чикатило, когда его осуждали, он говорил, что да, я вот совершал такие преступления, но по большому счету я не виноват, потому что в детстве я сам был жертвой сексуального насилия. Вот и поэтому я сам получил какие-то психологические травмы, и вот у меня как бы неосознанно существует какое-то вот желание какой-то мести или как-то вот расквитаться, поэтому, ну, что я могу поделать? Вот, то есть у меня такая, ну, грубо говоря, карма, то есть, он говорит своим языком. Вот, предположим, у меня может быть какая-то определенная обусловленность, вот, но эта обусловленность, она не может быть оправданием. Допустим, если у человека есть от рождения склонность к криптомании, то есть он не может не воровать, он вор, да? Вот, допустим, люди, там, которые изучают немножко астрологию, они могут сказать, ну вот у этого человека, допустим, в третьем доме, который символизирует руку, там какой-то ослабленный Сатурн, Скету там, или что-то еще, или Раху, и поэтому он не может удержаться, у него рука, она вот тянется каким-то таким нечестным действием. И, допустим, этот вор, узнав об этом, он может сказать судье, а видите, вот в моем гороскопе, в моей карме, вот все, у меня врожденная... За что вы меня, так сказать, осуждаете? Так же, как у человека врожденная болезнь, порог сердца, допустим. Вы же не сможете за это осудить, правильно? Он говорит, вот у меня врожденная криптомания, меня нельзя сажать в тюрьму. Никакой судья это не принят серьезно. Он скажет, да, может быть, такая есть склонность. Но также у тебя есть, хочешь, не хочешь, какая-то свобода выбора. У тебя есть некая свобода. Может быть, тебе труднее, чем другим. Но тем не менее, нужно с этим бороться, потому что это социально опасная привычка. Вот поэтому у нас может быть какая-то обусловленность. У кого-то прарабдха карма, это хорошая карма, труднее, у кого-то она легче. Кто-то уже занимался духовной жизнью в прошлом, кто-то не занимался духовной жизнью в прошлом. Вот. Но тем не менее, если Кришна обратил на нас внимание, и у нас там появился этот шанс, мы что-то узнали о Боге, может быть, мы не можем сразу стать святыми, это, собственно говоря, сначала это и не требуется. Но, по меньшей мере, мы можем принять этот процесс, который постепенно-постепенно будет нас поднимать над всеми этими вещами. Итак, невозможно разрывать материальные привязанности до тех пор, пока мы не поймем, как они работают. Очень интересная есть ситуация, которая описана в 11-й песне Шримад-Бхагаватам. Там есть такая глава, как четверо великих мудрецов, четверо кумаров, спрашивают своего отца, Господа Брахму, Творца Вселенной, о том, как возможно разорвать
свои чувства, оторвать свои чувства от их объектов. То есть мы знаем, что проблема в чем? Проблема в том, что вот наш ум, он получает какие-то определенные впечатления из чувств, и они там остаются. То есть, допустим, мы, как садхаки, пытаемся себя внешне удерживать от каких-то опасных вещей. То есть мы, допустим, не разрешаем смотреть своим глазам туда, на те формы или какие-то вещи, которые стимулируют вожделение. Мы их отводим, эти глаза, в сторону. Мы стараемся это делать. Но особенность тонкого тела, ума, состоит в том, что если мы когда-то что-то видели, теперь мы можем воротить свой нос. Это впечатление осталось. Мы знаем историю про Джамилу, да? Шестая песня Шримад Бхагавата. Он просто увидел. Он просто увидел, а где-то там в лесу какой-то, значит, этот человек не очень культурный, тоже, скажем так, с малокультурной женщиной, занимались по ведическим временам понятием некультурной деятельности. То, что сейчас происходит на каждом углу, ну просто молодые люди, ну извините, просто не обнимаются, целуются. Что такого особенного? Для людей Калиюги, кажется, это мелочь, это вообще ерунда. Для людей, я помню, я был моряком много лет назад, плавал в Японии, в Токио, есть такой парк Хибиакоя, он называется, и это специально парк для влюбленных. То есть там они как бы, это все, там все это можно. Вот. То есть это как бы норма современного общества. Но по ведическим временам это неслыханная вещь. И Аджамила, воспитанный в такой брахманической культуре, семье, для него это была как бы такая вещь неведомая, он, как бы скажем, не испорченным человеком был. И поэтому это впечатление для него было очень сильным, когда он увидел эту женщину, эту мужчину. Вот. И хотя он ушел оттуда, вот, в его уме это все осталось. То есть, понимаете, хитрость и особенность ума состоит в том, что мы можем чувства внешние отворачивать от того или от всего, затыкать свои уши, затыкать свой нос, вот, не смотреть туда или не смотреть сюда. Но если мы получили какое-то впечатление, самскара, то ум — это такая поверхность, в которой эти впечатления очень долго могут оставаться. И поэтому даже если мы внешне контролируем свои чувства, отворачиваем их от того, от всего, ум обладает удивительной способностью, ум — это гениальный режиссер вообще фантастических фильмов, там такие фэнтези происходят внутри. То есть он из набранных впечатлений может создавать вообще невероятные сюжеты. И от этих сюжетов, то есть как бы внешние впечатления возбуждают ум, когда от этих сюжетов плетет что-то свое, он сам себя еще больше возбуждает, еще больше заводится. То есть фантазия бывает такая, что совершенно люди с ума сходят, понимаете? То есть вот эта вот природа ума, она как бы создает проблему, она превращает наш ум в поле битвы. С одной стороны, мы вроде бы Кришну приглашаем: все, приходи, Кришна, я стараюсь очистить ум, я там все выметаю, я повторяю мантру, я читаю шастры, я смотрю на божества, я молюсь, я им просад, я приглашаю духовную энергию войти. Но с другой стороны, агрессивная среда Кали-Юги действует, и это еще Карнадеха, предатель внутри, да, со дна что-то такое, это булькает, на поверхности появляется. Ум — это поле битвы для нас. И иногда люди просто от этого устают, они говорят: ну сколько можно, хватит. Они отказывают от внутренней борьбы, потому что они не получили этого опыта, что я не умею. То есть они как бы сдаются, и ум стягивает их. И вот под этим вот лозунгом того, что нужно быть естественным, что нет смысла подавлять свою природу, они просто уходят из духовной жизни. То есть как бы Майя их легко прибрала к себе, просто потому что они не разобрались в тонких вещах. Понимаете? Опять же, внешним видом овладели, теперь детали надо пропускать. Так вот, наши герои четверо кумаров попрошают своего великого отца, самое разумное существо во Вселенной, Господа Брахма. Он говорит: скажи нам, дорогой отец, каким образом возможно оторвать чувства от объектов? И Брахма задумался. Он подумал какое-то время, и ему было неудобно сказать, что я не знаю. Вот великие личности, когда они чего-то не знают, они в своей медитации погружаются, начинает думать о Верховном Господе. И великий Брахма задумался. Он не просто задумался, он не нашел никакого рационального ответа. Вот, и он задумался о Верховном Господе. И в это время перед ними предстал Верховный Господь в очень необычной форме. Заметьте. Наверняка вы слышали, читали, кто до 11-й песни Бхагаватам добрался, или, может быть, просто слышал. Это на русском пока еще, к сожалению, нет. Хамса аватар. Хамса обозначает лебедь. Аватар обозначает воплощение. Итак, Кришна явился перед Брахмой и четырьмя кумарами в необычном облике, хамса-аватары. Мы немного знаем об этой аватаре, немного об этом говорим. Почему в таком облике пришел Верховный Господь? Дананда Махарадж, который комментировал 11-ю песню, говорит, что Ханса или лебедь – это существо, и Прабхупада тоже объясняет неоднократно, существо, у которого клюв устроен определенным образом как сепаратор. То есть он способен, если, он, если молоко с водой смешать, то лебедь обладает способностью молоко из жидкости извлечь из воды, а воду оставить в сепаратор. И поскольку вопрос был задан о том, как отделить чувства от объектов, как сепарацию это совершить, Верховный Господь пришел в облике Ханса, лебедя, который умеет отделять одно от другого. Действительно, такой красивой инкрустированной колонии, в таком, у него такая корона, лебедя, в 11-й песне, там эта картинка такая нарисована. Величественный лебедь, он стал излагать свои наставления Господу Брахме, четырем кумарам. Он сказал: «Дорогой Брахма, дорогие мои кумары, не пытайтесь оторвать чувства от их объектов. Это невозможно. Это просто невозможно. Мы знаем, что йоги, вот эта вот ступень пратихара, да? Пратихара, отрыв чувств от объектов, это высокий уровень, а яма, ньяма, асана, пранаяма, только потом, когда человек ум успокоился, он научился дышать, только потом возможно оторвать чувства от их объектов. И то, это очень сложно. Даже если мы их оторвали, мы знаем, что великий йоги Вишвамитра оторвал чувства от объекта. Но что было дальше, мы тоже знаем. Потом пришла небесная куртизанка Менака, и даже он ее еще не видел. Просто колокольчики зазвенели, звук, самый тонкий элемент, да, тонкая вибрация, побудил открыть глаза. Когда мы слышим какой-то звук приятный, мы сразу смотрим, что это такое, что звук такой. Просто был звук колокольчиков, звук побудил его активизировать другое чувство. Глаза, он увидел ее. Когда он видел эту небесную танцовщицу, он забыл про йогу. Все. То есть чувства его тут же стащили. Он искусно оторвал чувства от объектов, но когда малейшая провокация произошла, опять чувства с объектами мгновенно соединились. Тогда чем же мы занимаемся? Может быть, мы занимаемся какой-то совершенно искусственной и вредной деятельностью? Мы пытаемся оторвать чувства от их объектов, что в принципе невозможно. Хамса Аватар говорит: успокойтесь, это невозможно. А знаете, почему это невозможно? Потому что связал чувства с объектами, кто? Сам Кришна. А в 13 главе Бхагавад-гиты, в 3 стихе, приводится цитата из Шрита-Шатары Упанишад. И там описано три состояния брахмана. Бхокта, Бхогья и Паририта. Бхокта – это тот, кто наслаждается, или душа. Это одно из проявлений брахмана – душа. Бхогья – это материя, то, чем душа обусловленно наслаждается. А паривита – это тот, кто бхокту и бхогью, то есть душу с материей, связал накрепко. Это Кришна. И теперь мы, маленькие людишки Кали-юги, пытаемся оторвать чувства от объектов, разорвать то, что связал Кришна. Не по сей душа. Нереальная вещь. Поэтому Хамсатар сказал: расслабьтесь. У вас не получится оторвать чувства от объектов. Это нереальная вещь, потому что это я связал. Более того, они существуют друг для друга. Гайка для болтика существует, понимаете? Женщина для мужчины, а мужчина для женщины. Красота для глаз, а глаз для красоты. Для чего нужны глаза, если не на что смотреть? И для чего нужны объекты, если нет глаз? Это друг для друга. Нам только кажется, что чувства и объекты – это разные вещи. По виду, да. Вот мое чувство – глаз. А вот объект. Я могу глаз закрыть, и все, я не вижу объекта. Но я буду помнить об этом объекте. Почему? Потому что объект проник в мое чувство. Так же, как гайка в болтик, болтик в гайку, мужчина с женщиной своими, глаз с красотой, красота с глазом, они друг для друга созданы. Это ткань жизни. Понимаете? Разорвать ткань жизни невозможно. Такова обусловленная реальность, понимаете? Поэтому это совершенно ненормальная практика отрывать чувства от их объектов. И хотя в йоге, в ортодоксальной восьмиступенчатой йоге она описана, это вот пратихара, вот мы видим, насколько она ненадежна и зыбка. Малейшая провокация и все. Тогда возникает вопрос, а что же делать? Что же делать? Ну, слушать дальше наставление Хамса Аватара. Что он говорит? Он говорит о том, что на самом деле нужно просто понять, что живое существо, душа, вечно, он говорит, связано только со мной. Душа, поскольку она одной природы с Кришной, она говорит, связана лично только со мной, с Кришной, больше ни с кем не связана. А вот ум и материальные чувства, они связаны с объектами, это отдельная структура. И вы их не можете разорвать, но вы можете над ними возвыситься, понять, что вы не ум. То есть, а разорвать эту систему, созданную мной, он говорит, да Господи, зачем это надо? Вы не сможете этого сделать. Это нереальная вещь, понимаете? Это так природа и материализм для обусловленной жизни. Потому что мы хотели этой обусловленной жизни, мы ее получили. Мы знаем, что мокша, освобождение, считается поведическим каноном высшей целью жизни. Высшая цель, мокша. Ну, мы знаем, что бхакти это часть персональной, личностной мокши. Вот, но мокши достичь самостоятельно нельзя. Мы знаем, что одно из имен Кришны это Мукунда. Как переводится? Тот, кто дает освобождение. То есть освобождение то, что дают. То есть я сам не могу его взять. Если сказать, я освобожденная душа. То есть освобождение это то, что дают. То есть если я прямо или косвенно не получил благословение Кришны, я не могу достичь освобождения. Освобождение это освобождение ума от материальных привязанностей. Освобождение это освобождение ума от тяги к материальным объектам. От этих наших обусловленных чувств, от тяги к чувствам. В седьмой песне Шримад Бхагаватам Прахлад Махарадж, обращаясь к Господу Исанхадеву, говорит: «О мой Господь, из своей внешней энергии ты создал тонкие тела живых существ под влиянием импульса времени. И теперь эти тонкие тела, эти умы, захватывают все бесконечные желания живое существо. Эти желания можно осуществить при помощи принципов кармаканды». Он говорит, ну никто не способен до конца от них избавиться, если он не примет убежище от их лотосных стоп. То есть хотя при помощи кармаканды или чего-то еще, каких-то богических действий, мы можем постепенно изживать эти материальные желания, все меньше невежества и страсти, все больше благости. Окончательное освобождение возможно только тогда, когда живое существо обретает милость Кришны. И милость Кришны можем снискать только тогда, когда мы живем его наставлением следует. То есть милость Кришны это всегда, за исключением каких-то отдельных случаев, беспричинной милости, сейчас мы это не будем брать, это редкий случай. Мы берем обычного среднего человека, который обретает милость Кришны, следуя его наставлению. То есть невозможно получить милость Кришны, если мы свою жизнь не строим согласно его наставлению. Мы говорим, дайте мне милость, благословите. Ну, что значит дайте? Ну, это что-то такое, вот как, достать из кармана или дать. То есть Кришна благословляет то живое существо, которое старается свою жизнь выстраивать по его наставлениям. Он говорит, да, этот человек старается, поэтому какая проблема? Несложно его благословить, конечно, он всегда рад благословить. Вот он объясняет в Бхагавад-гите, что те, кто избавились от привязанности и антипатии и научились контролировать свою жизнь при помощи регулирующих принципов свободы, они достигают, они получают его милость. Это, по-моему, 2.64, 2.65, кажется, достиг Бхагавад-гиты. То есть все освобождение окончательно, разрыв с материей, происходит только в милости Кришны. А для того, чтобы эта милость у нас не зашла, мы должны что-то делать. Поэтому нужно думать, что это вот так просто можно милость соскать. Иногда может быть, какие-то отдельные случаи. Но для большинства нет. Итак, нужно понять, что нам нет необходимости заниматься вот этой вот какой-то искусственной борьбой по разрыву чувств и объектов чувств. И нам только кажется, что чувства и объекты существуют отдельно друг от друга. Скотт Махарадж в этой книге приводит очень интересный пример. Он говорит, если вы возьмете и перед аквариумом, в котором плавает одна рыба, поставите две видеокамеры под разными углами. Вот, и с этих двух видеокамер вы видите, сказать, два монитора, и будете смотреть на один монитор и на другой монитор, вам покажется, что это две разные рыбы плавают. Потому что одна камера под одним углом, а другая под другим углом снимает. И вот одна камера показывает, один телевизор показывает один ракурс этой рыбы, а другая показывает другой ракурс этой рыбы. И нам кажется, что это разные рыбы. Хотя это одна рыба, просто, так сказать, под разными углами снята. Точно так же в нашем восприятии нам кажется, что объекты чувств и сами чувства – это разные вещи. И поэтому мы думаем, а что бы не разорвать? Разорвем, будем чувство контролировать, ерунда, все, мы прорвемся, мы сделаем. Но это лишь наше обусловленное восприятие. Потому что объекты существуют в чувствах, а чувства в объектах. Это одна рыба. Это одна реальность. Их нельзя разорвать. Это нереальная задача. Это то, о чем сказал Хамса Аватар Кумар Брахма. И не зря Брахма не мог этого понять, как их можно разорвать. Потому что его разум был немножечко осквернен процессом творения. Он был привязан к этим объектам, которые он сотворил. А если его сознание уже проникло в эти объекты, вследствие привязанности, как же он может их разорвать? Эти объекты уже поселились в нашем условленном сознании. А сознание поселилось в объектах. Мы думаем о них. То есть они живут внутри нас. Мы помним о этих вещах. И они существуют только для нас. И наше обусловленное сознание для них. Это одна система. Поэтому Хамса Аватар сказал, нет необходимости заниматься всеми этими вещами. Он говорит, но вы должны понять, что живое существо всегда, при всех обстоятельствах, само живое существо, сама джива, связано только со мной. Однако, эта связь, он сказал, она бывает прямой, когда чистая душа видит Бога. А бывает косвенно, через материю, через обусловленное существование. Когда мы читаем, допустим, 10 главу Бхагавад-гиты, Кришна говорит, я свет солнца и луны, я жар огня, я аромат земли. То есть, как его великолепие, как его вибхути, божественные проявления в этом мире представлены. То есть, он говорит, что начинается контроль чувств не с того, что мы грубо пытаемся разорвать то, что сделал Кришна. Это невозможно, только травму можно получить. В уме, в тонком теле. Вот когда мы видим, что когда люди пытаются быть искусственно аскетичными, не получив высшего вкуса, потом они с такой же силой откатываются обратно, обратно к чувству наслаждения. Если вы очень долго постились и неправильно постились, гуни страсть, вы будете сказать, жадно предать это, не даться, если это все было в страсти, неправильно сделано. Вот, то есть Хамса Аватар говорит, что сначала нужно понять, что весь мир, который вы видите, который сейчас, кажется, мешает, не дает почувствовать Бога, он говорит, на самом деле это не что иное, как я. Говорит, что мир, который перед вашими глазами, это как дерево, выросшее из семени. Мы все знаем, что дерево растает из семени. Но когда мы смотрим на дерево, разве мы помним о семени? Мы забываем об этом. Мы забываем, что причиной дерева является семя. Точно так же мы забываем на мир, что причиной этого мира является Кришна. Миф. Это древо, древо жизни, которое выросло с Кришны. Кришна – это источник, корень всего этого. И он говорит, поэтому необходимо сначала научиться видеть мир в связи со мной. Это начало духовной жизни. Вот, созерцание вселенской формы, понимание, что все, что нас окружает, это не что иное, как Кришна. Вот, и постепенно мы пойдем дальше. Иногда люди на этом останавливаются. Есть такая смешная философия, ложная, наверняка вы часто с ней тоже сталкивались. То есть проповеди, может быть, общение с разными людьми, люди говорят, они реализовали эту первую истину, что весь мир есть Бог, это из божественной энергии создано. Они говорят, ну, тогда зачем себя ограничивать? И это есть Бог, и то есть Бог. А Кришна говорит в 12 стихе 7 главы Бхагавад-гиты, он говорит, все состояния бытия, будь то состояние благости, страсти и невежества, это проявление моей энергии. Он говорит, в каком-то смысле я есть все. Ну, не зависит. Он как бы и все, и он в этом, и не в этом одновременно. Есть люди такие, знаете, наивные, начинающие трансценденталисты, которые немножко поняли эту вещь, что Бог есть все. Природа, они такие восторженные, знаете, ой, Кришна там, Кришна здесь, все здорово. И поэтому они говорят, какая разница, это есть или не есть, там какие-то мелочи, ведь Бог во всем. То есть это лишь первое начало понимания, что Бог присутствует во всем, но если мы на этом остановимся, мы станем жертвой этой ложной философии, псевдотрансцендентализма. Люди скажут нам, какая разница, что есть, там, как кто-то там рассказывал историю какого-то буддийского ламы или какого-то монаха, вот, он летел в самолете, ему там дают что-то там, свобода выбора, вам что, курица или рыба, вот, наша свобода, чай или кофе, вот наша свобода, чай и кофе, курица, рыба. Вот, ну, все там стал есть, вот, и какой-то человек его спросил, скажите, ваше святейшество, я слышал, что монахи, они как-то должны, так сказать, себя как-то ограничивать, идеи. Да? Он сказал очень просто, ну что Бог послал тем, то и ем. Ну, все. Это как раз проявление вот на философии. Бог во всем, да. Но дальше мы идем к более глубоким моментам. Несмотря на то, что Бог во всем, в каких-то вещах он проявлен больше. Допустим, Бог присутствует в каждом атоме, параматма в каждом атоме, везде, даже в испражнении, даже он говорит, пишет, даже в состоянии невежества. Это все я. Любые состояния бытия, это все я. В каком-то смысле я все, но независим. Итак, Кришна присутствует в каждом атоме. Но мы знаем, что когда мы контактируем с гуной благости, вот тут он проявлен больше. Через благостную культуру нам Бога понять легче. Почему нам говорится, что моетесь, принимаете благостную пищу, носите чистую одежду, избегаете невежества и страсти. Если Бог повсюду, да, он повсюду, повсюду. Но когда мы принимаем гуну благости, вот теперь мы чувствуем, что хотя он повсюду, где-то его больше. Прабхупада говорил, солнце светит и на северном полюсе, и на экваторе. Точно светит. Но на экваторе, вернее, на северном полюсе оно только светит, но не греет. А на экваторе и светит, и греет. Значит, что? Одно и то же самое солнце, хотя вроде бы как повсюду, но в каком-то месте оно проявлено больше. Итак, это следующий, более глубинный уже уровень понимания. Бог везде, но в чем-то он проявлен больше. Поэтому благостная культура, благостная природа, она позволяет нам тоньше почувствовать Бога. Но это тоже не все. Теперь мы идем дальше. Итак, Бог повсюду, везде, потом узнаем, что где-то его больше. А есть какие-то вещи, какие-то объекты, которые вообще не отличны от Бога. Вообще не отличны от Бога. Допустим, мы узнаем, что камень Шалаграм или Говардхан Шила – это сам Кришна. Допустим, когда мы делаем божества из дерева или что-то еще, там произносятся эти мантры, которые мы просим божество, значит, войди, мы будем тебе поклоняться и так далее. То есть, как бы, это не было божеством. Это не было, это было просто дерево, оно росло, из него мы вырезали Джаганнат, и вот там, и сказали, войди сюда, мы будем тебе поклоняться, и он ушел. То есть, некое, как бы, отличие существует на каком-то начальном уровне. Но, допустим, если мы говорим Шалаграм или Говардхан Шила, они не отличны, туда не нужно устанавливать божество. Не нужно всю эту прану протишку проводить, чтобы там божество ушло. Не нужно. Это не отлично. Итак, начальная такая псевдотрансцендентная философия, что Бог повсюду. Да, мы не отрицаем этого. Но если мы на этом остановились, можно сделать ложные выводы. Тогда нет разницы. Какая разница? Следовать принципу, не следовать, есть, не есть, пить, не пить. Вот. Но мы узнаем, что в гуне благости Бога больше, хотя и так он везде. А есть какие-то аспекты вообще не отличные от него. И поэтому им мы поклоняемся. Мы поклоняемся этому камню, который, казалось бы, вообще непонятно что, но там он проявлен в большей степени. Итак, с Кришной существует такая вот разнообразная связь. Махарадж у нас говорит, он любитель таких этих разных умных слов. Он говорит, с Богом у нас существует мультивалентная связь. Химию изучали, да, что там валентность существует, как бы разные связи с другими элементами. Он говорит, допустим, представьте себе, что если у вас в комнате одна розетка, всего одна розетка, это будет моновалентная или одновалентная связь. Вы можете воткнуть вилку только в нее. Это вот единственное место, как можно связаться с электростанцией, только через эту розетку, никак иначе. Он говорит, но с Кришной у нас есть мультивалентная связь. То есть мы можем с ним связаться не только прямо через духовную энергию, а можем быть связаны с ним также и через материальную энергию. И больше мы с ним можем быть связаны через благостную культуру, через культуру благости. Поэтому мы предлагаем Кришне не все подряд, это Кришна есть во всем, а что? Благостную пищу. Овощи, фрукты, молоко, то есть чистые продукты, в которых нет этого элемента невежества, из-за которого убивают живые существа, или этого страсти поесть то или поесть все. То есть, да, Кришна примет, это станет просадом. Почему? Потому что это обладает благостной природой, и мы с преданностью это предлагаем. А вот если мы предложим ему что-то из невежества и страсти, он это не примет. Понимаете? Итак, мы узнаем, что где-то больше, где-то меньше Кришны, хотя в принципе он везде. И мы начинаем свои отношения с ним, выбирая благость и предлагаем эту благость. И сейчас большинство людей, почему мы не чувствуем или не видим, ну, приятно в какой-то степени, не чувствуем, почему большинство материалистов не чувствует, глядя на этот мир, не видит за ним Кришну. Почему они за этим деревом не чувствуют семени? Потому что они находятся с Кришной в связи. Да, живут всегда в связи с Кришной. Но сейчас мы находимся в греховной связи с Кришной. Махараш объясняет, что с Кришной мы можем находиться в законных отношениях, а можем в греховных отношениях с Кришной. Что такое греховные отношения с Кришной? Греховные отношения с Кришной обозначают, что мы, глядя на этот мир, не понимаем, что это мир Бога, и не пытаемся его использовать в служении Ему. Мы пытаемся себе этот мир присвоить. Это называется греховные отношения с Кришной. Но идея остается одной и той же. Хамса Аватар говорит, живое существо всегда связано со мной, вечно. Он может этого не осознавать.
потому что у него свои там амбиции, свое эго и так далее, он всегда связан со мной. И начало духовной жизни – это развитие трансцендентного знания, понимание, что все связано с Богом. Вот, то есть, если посмотреть, допустим, на свет, на мир через красное стекло, нам кажется, что мир красный, хотя это не так. Точно так же, когда мы смотрим на мир через ложное эго, нам кажется, что этот мир мой. И поэтому нужно наслаждаться, хотя это не так. Мы знаем эту концепцию, которая лежит в основе материального бытия. Ахам в моменте. Ахам обозначает я, в моменте обозначает мое. Так вот, когда мы покрыты ложным эго, вот эта вот концепция наслаждения, что такое ложное я? Ум, вот это моя обусловленная сущность, это ложный ахам, ложное я, неправильное я. А тело это ложное мамети, это ложное мое. Ум это ложный ахам, ложное я, а тело это ложное мое. Хотя у живого существа есть истинный ахам. Истинный ахам, ахам брахмасми или живирасвабаха кришна ранитья даса. Каждое живое существо чтится Бога. А что такое истинное мамети, что такое истинное мое? Истинное мое для живого существа это Кришна. Кришна – это единственная наша собственность, на самом деле. На начальном этапе духовной жизни мы – собственность Кришны, мы его слуги. Но на высших этапах духовной жизни, прямо, на уровне прямо преданный говорит, Кришна – ты мой. Начальный этап духовной жизни – Кришна, я твой, я твой слуга, делай, что хочешь. А на высших этапах он говорит, Кришна – ты мой. И что говорит, ну-ка иди сюда, Кришна. Кришна – ты мой. Мы не можем этого имитировать. Но, по большому счету, с философской точки зрения, Кришна – это наша единственная собственность. Это единственное, что есть наше. И вот этой собственностью нашей мы не пользуемся. Потому что не тот ахам, не то я. Не то я. Итак, поскольку мы смотрим на мир через ложное эго, ложный ахам, то у нас ложное мамети, не то мое. И это не то мое, оно является якорем. Оно создает неопределенные сложности. Это называется невежество. Поэтому духовная жизнь начинается с развития знания. И я закончу, прочитав просто одну цитату, тоже стих Хамса Аватара из его наставления, где он говорит, «Тот, кто достиг меня, поняв родственную природу души и Бога, видит, что ум и объекты существуют друг в друге. И так он выбирает меня, оставив в стороне ум и внешний объект». То есть он не пытается искусственно оторвать чувства от объекта, потому что они друг для друга сделаны, и Господь их связал, мы не можем их разорвать. Вот мы можем только надорваться, разрывая их. Вот и разорвать мы их не сможем, потому что они друг для друга существуют. Он говорит, тот, кто понял меня, он не пытается оторвать, он просто выбирает меня. Он просто возвышается над всеми этими вещами. Он просто пытается увидеть, каким образом мир связан с Богом. Он пытается за деревом увидеть корень, увидеть это вот семя, из которого это древо выросло. То есть это начало трансцендентного познания, с которого постепенно начинается процесс отделения себя от тела. Но об этом мы будем дальше говорить более подробно. Сейчас у нас есть 15 минут на вопросы. Пожалуйста. Я прошу прощения, я обычно сказать, у меня такой стиль, что я загружаю информацией, многими всякими разными фактами. Это делаю осознанно, вот, для того, чтобы вы были немножко загружены, чтобы была пища, чтобы было о чем думать. Может быть, не все сразу понятно. Вот, ну, я прошу прощения, это просто такой мой стиль. Я такой информатор. Если вы хотите получить чистую бхакти, то ходите на лекции чистых преданных. Вот. А я могу с вами поделиться только, так сказать, вот, какими-то азами трансцендентного знания. Итак, пожалуйста, ваши вопросы. Да.
Говорили сегодня о Парнадеве, о представлении, это глубинно. Если это можно связать с концепцией глубин подсознательно, бессознательно, коллективно, бессознательно, современной психологии. Вот. И хотелось бы узнать ваше мнение, по того, может ли какая-то духовная практика как бы сколыхнуть эти слои, что такой пузырек, что пузырек на поверхность. В общем, мы можем связь там тронется не можем. Один очень интересный психиатр, он говорил мне, что многие там трансцендентальные практики, тропные механики, регрессии, другие вещи, что они, люди, как бы, они не подозревают об этом, просто глубины своих сознания не слышивают. Многие люди, они приходят на прием, там, шизофрении и так далее. Насколько это безопасно?
Да, все слышали вопрос. Вопрос в том, что спрашивают, что Вот я рассказывал о Каранадехе, о нашем подсознании, о тех глубинных сферах, из которых эти материальные желания неожиданно могут появляться. И Прабху спрашивает, насколько безопасны, есть ли какие-то такие практики трансцендентные, которые могут так сильно всколыхнуть наше это подсознание, что там появятся такие ужасные вещи, с которыми мы не сможем совладать. И что есть даже такие опыты, когда люди приходят к психиатрам после каких-то трансцендентных практик, да, с шизофренией. Скорее всего, люди получают какие-то такие внутренние травмы, потому что они занимаются не совсем трансцендентной практикой. Вот, часто мы слышим трансцендентная медитация, что-то еще. Но бывает разный уровень трансцендентности. Можно сказать, что ум, он тоже трансцендентен по отношению к телу, а душа трансцендентна по отношению к уму. То есть, как бы, бывают разные степени освещенности, легкий огонек или яркий свет. То есть можно сказать, что трансцендентность, стоящая за пределами. Транссибирская магистраль, следующая за пределы Сибири. То есть трансцендентность, стоящая за пределами чего-то. Поэтому далеко не всегда под трансцендентным это подразумевает духовное. Если они занимаются какой-то, может быть, тонкой практикой, с точки зрения трансцендентной, но с вайшнавской точки зрения не совсем духовной, тогда да. Тогда, может быть, на основе какого-то дыхания или чего-то еще, в этом тонком теле, ну, происходит такие вот, какое-то возбуждение, и вот вследствие этого возбуждения там кто-то выходит. Но если человек занимается истинно трансцендентной практикой, не тонкой материальной, а именно трансцендентно, то есть то, что связано с чистой духовной энергией, с вот этой вот халини шахты, с энергией блаженства, которая идет от Кришны, от Радхарани, тогда эти вещи, они практически не происходят. Если вы видите кого-то, у кого-то, допустим, обострилась какая-то шизофрения, при этом он является преданным Кришне, то можете поверить мне, что это не от того, что он Хари Кришна мантру стал повторять. Это правило вещи, которые у него были раньше, какие-то хронические тяжелые болезни. Вот. То есть это не связано с духовной практикой. Духовная практика, если ее правильно практиковать, она наоборот, ее первый признак, она освобождает человека от страданий. Шизофрения и прочие разные вещи, то, что доставляет человеку определенное беспокойство, ему и другим. Так вот, Рупа Госвами в «Гитаре преданности», описывая практику преданного служения, он говорит, что преданное служение бывает на трех уровнях. На уровне садханы, практики, дисциплины, на уровне бхавы, таких уже интенсивных эмоций, и на уровне премы, чистой любви. И он говорит, что каждый из этих этапов характеризуется двумя основными признаками. И он говорит, что первым признаком правильной практики, садханы, дисциплины духовной, является клеша-гни, освобождение от страданий. И второе — это шубхада, то есть развиваются все благоприятные качества. Поэтому если человек занимается настоящей трансцендентной практикой, не псевдо-трансцендентной, а настоящей трансцендентной, то он, наоборот, освобождается от всех этих вещей. Но если у него какая-то псевдо-трансцендентная, хотя он думает, что это духовное, вот эти вещи, они могут снять стружку какую-то там, сколыхнуть какие-то пласты этого тонкого тела, и тогда там может что-то быть. Он может при помощи этого дыхания какого-то нарушить деятельность чакр или что-то еще. Это такая тонкая механика, в которую с грубым улоном, по-любому, что называется, не нужно лезть, как это пел наш дорогой любимый Гребенщиков, геометрия лома в хрустальных пространствах. То есть сломом в такие пространства и вылазили. То есть нужно как бы знать, когда в 70-х годах только-только слово йога стало известно в России, прошел фильм «Индийские птони». Через какое-то время психушки были заполнены этими йогами, которые посмотрели это кино, начитали из каких-то там самиздатовских книжек с переводами о том, как нужно дышать, сидеть, и они начали это делать. Они просто расстроили свое тонкое тело, и начались всякие разные вот такие вот сложности. Вот, поэтому сама по себе вот эта вот йога, она очень сложна. Таковая эта вот аштанга механистическая, она ее нужно под очень опытным руководством практиковать, иначе такие вещи не сберут. Вот. Но когда мы имеем дело с трансцендентной природой, это вот чистая трансцендентная природа, она как раз успокаивает все эти вещи, она как раз нивелируется, и даже какие-то монстры со дна этой коронадехи появляются на поверхности, они под воздействием духовной энергии, они не такие хищные, они смягчаются.
Чего вкусно?
Камсавадара, он говорит, что мы не можем разорвать, да? Но как-то мы продолжаем же практиковать нашу практику. И какой-то выход из этого есть, то есть появляется, что нет привязанность к объектам, она уменьшает.
Да, да. Вопрос о том, что хотя мы сказали о том, что в строгом смысле разрывать эти вещи невозможно, чувство объекта, тем не менее мы продолжаем практику, и привязанность уменьшается. Без сомнения. Потому что в целом наше бытие одухотворяется, и у нас появляется больше силы духовной. И даже когда какие-то материальные желания неожиданно появляются, раньше мы с ними бы не смогли справиться. Но вследствие духовной практики у нас появляется некоторый опыт и сила, и защита Кришны. И поэтому даже если я вижу какие-то определенные сложности, с ними возможно справиться, по милости Кришны. Эти демоны там какие-то приезжали, приходили во Вриндаван, они устраивали черт знает что, разбегались преданные в страхе там, от всех каких-то там асуров. Вот. Но выходил Кришна и как бы всех их там быков за рога и так далее. Вот. То есть да, для нас эти вещи, может быть, они невозможные, но Кришна тот, кто как бы для него не сложности. Поэтому если мы держимся за Кришну, продолжаем практиковать эти вещи. Даже несмотря на какие-то трудности, которые возникают, они не являются неразрешимыми. Это трудности, через которые мы на самом деле закаляемся. То есть в этих ситуациях мы видим как раз, как при помощи духовной энергии эти вопросы могут решаться. При помощи материальной никак они не решаются. Тогда люди говорят, да, какой смысл подавлять свою природу, надо идти у нее на поводу, вот и все. Как Фрейд, тогда прав Фрейд, понимаете, который говорил, что человек, это у него природа глубоко сексуальная, поэтому попытки подавлять ее, значит, они будут в другом месте вылезать и всякие разные там вещи. Он считал, что религиозный экстаз, это будет такая вот сублимация сексуальной энергии. Он был прав с точностью до наоборот. Как раз, так сказать, сексуальность — это нереализованная духовность, а не религиозность, нереализованная сексуальность. То есть, да, действительно, если мы возьмем такой шарик малюты, знаете, такие длинные, вот, в одном месте нажмем, он в другом станет более объемным. Вот у нас есть какая-то энергия, это энергия любви. Если в одном месте зажимает, значит, в другом месте у нас более гипертрофированная становится. Вот, но он не понимал точки, он не понимал нашей божественной природы, поэтому он думал, что наша природа такая, природа вожделения, а религиозность — это вот сублимация или выход наружу, так сказать, вот это вот. Вот поэтому, хотя эти вещи могут появляться, приходить нам, какие-то трудности возникают в жизни преданных, вот, тем не менее, искушения какие-то, мы знаем, что практически никто не стал святым, не пройдя через определенные какие-то искушения. Вот. Но духовная энергия может помогать эти вещи решать. То есть это то, через что мы закаляемся.
Больше молиться.
Это необходимая практика, это, знаете, практика сохранения сознания Кришны в трудных обстоятельствах. Очень хорошо думать о Кришне, когда вы гуляете по алтарной комнате, вокруг тулоси, смотрите на божества с мешочком, и нет никаких проблем. Попробуйте сохранить сознание Кришны в экстремальной ситуации. Там труднее, понимаете? Но опыт обретения сознания Кришны в экстремальных ситуациях нам нужен. Потому что смерть — это экстремальная ситуация. Если зуб вырывают, и мы думаем, когда душа выходит из тела, это еще интереснее. Это экстремальная ситуация. И сохранение сознания Кришны в экстремальной ситуации — это полезный опыт. Еще вопрос.
Вот как-то вдруг умеет против наших желаний появляться какие-то оскорбления, скажем, вредные. Можно ли в таком состоянии очень милость?
Можно ли получить милость, когда в нашем любви, нашего желания появляются какие-то оскорбления вредные? Это проявление нашей низменной природы, нашей тенденции искать, кутинать недостатки у других, критиковать других. Это происходит из нашего желания выделиться над другими, что вот у них такие недостатки, они не видят, они не понимают, я говорил, что нужно было так, они все делают неправильно или еще что-нибудь такое. Это проявление нашей обусловленной природы. То есть, когда мы видим недостатки у других, это наш недостаток. Мой недостаток состоит в том, что я вижу недостатки у других. Это мой недостаток. Вот, конечно, духовный человек тоже видит недостатки, но он видит их, как сказать, просто некую поверхностную грязь, за которой скрывается клад, само живое существо. Вот, поэтому не то, что мы должны их игнорировать, но смысл в том, что мы не должны на них концентрироваться. Недостатки есть у всех, абсолютно у всех. При желании можно идти даже у Кришны. Шупал нашел у Кришны, куча недостатков. Он его критиковал, он там пальцев не протрогал. Кришна такой, родился в одной варне, в деревне, вот, вайше, потом сменил вдруг варну, переехал в двараку, в шатриан стал, вот, ты там, значит, чужих жен искушаешь. Он нашел миллион недостатков у Кришны. То есть, в принципе, при желании можно у кого хочешь найти недостатки. Но когда мы искали недостатки у других, это наш недостаток. Вот. И когда мы это отслеживаем и понимаем, что это на самом деле не проблема других людей, это наши проблемы, Вот, это наша как бы завистливая природа, наша обусловленная природа. Здесь необходимо беспомощно, так сказать, молиться, а что мы можем поделать. То есть начало в том, что мы это в себе нашли. То есть, понимаете, начало духовной жизни состоит в том, что мы начинаем видеть свое несовершенство. Вот это начало. Когда, допустим, мы стали осознавать, как мы глубоко увязли в этой материальной природе, как нам далеко до Бога, несмотря что это может быть не очень лестные выводы, это как раз и есть начало духовной жизни. И когда мы отслеживаем в себе какие-то негативные вещи, это начало. Вот. И нужно просто понимать, что это болезни, и их нужно лечить. Единственное лечение, когда мы видим остатки у других, это вайшнава сева, служение вайшнава. Это не такая простая штука, потому что она имеет отношение к нам, к нашей несовершенной природе. И как вот волосы, допустим, если они такие вот кудрявые какие-то, вы можете их расчесывать, распрямлять, они все равно загибаются опять. Это вот наша обусловленная природа. Вот. Лучше всего их сбрить. Но они опять вырастут. Поэтому начало, у всех есть шанс получить милость, когда вы поняли, что это проблема. Если вы думаете, я лучше людей знаю, лишь недостатки других, тогда шанса нет. А когда вы поймали себя на том, что есть какая-то зависть или какая-то критика по отношению к другим, вот это появляется милость. Когда вы приходите с болячкой к Кришне, к божествам, к гуру, к преданным, и как больной действительно говорите, я хочу лечиться, я нуждаюсь в этом, тогда да. А если вы критикуете другого с ощущением своей правоты, он же прав, он действительно сделал не так, тогда шанс. У нас сейчас времени немного, поэтому постарайтесь коротко и четко поставить вопрос. Да?
Я повторю. Преодолеть вот эту неразрывность чувств объекта, если осознать понятие смысл, каким Господь творил лично, конечно, дело, законное преодоление.
Все, достаточно. То есть, а можно ли разорвать чувство и объекта, преодолеть эту привязанность, притяжение?
Да.
Если расшифровать смысл, для чего Господь нас связал, да?
Нет. А что? Расшифровать, что смысл означает духовный свет, любовная мысль Бога в процессе первичного творения.
Любовная мысль Бога в процессе первичного творения? У Бога всегда любовные мысли, и в начале творения, и в середине, и в конце. Он творил с любовью без сомнения, но очень важно понять, что хотя он нас связал, может быть, мы могли бы на него где-то даже как-то и обидеться, что он нас так связал прочно. Вот, на самом деле он это сделал, исполняя наши желания, потому что мы хотели этой обусловленной жизни. Вот. И он делает это с любовью, потому что смысл жизни Бога, исполняя желания других живых существ, нити нам, кобаху нам, ребята, эти команды. Среди всех сознающих живых существ есть одно высшее, старшее живое существо, которое исполняет желания всех остальных с незапамятных людей. То есть, только если у вас все есть, чем он занимается, только благотворительностью. У Бога есть все, поэтому смысл его жизни – это просто помогать другим живым существам. Все, те, кто не успели вопросы свои задать, мы еще будем 4 дня подряд встречаться, если кому-то нужно там.